И Радио Свобода, программа «Экономическая среда». В этом выпуске: Центральный банк России сохраняет базовую процентную ставку, правительство России ограничивает экспорт из страны автомобильного бензина, Россия возобновляет экспорт зерна, как это отразится на темпах инфляции, Сбербанк приватизирует уже в нынешнем году, Германия отказывается от ядерной энергетики. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Центральный банк России объявил в понедельник, что сохраняет пока на прежнем уровне свою базовую процентную ставку рефинансирования. Она означает, под какой именно процент могут получить у него однодневный кредит коммерческие банки, причем далеко не все. Тем не менее, именно ее динамика определяет динамику других процентных ставок в банковском секторе, отмечает аналитик инвестиционного банка «Юникредит» Рустам Баташев.
Очевидным образом, именно динамику эта ставка рефинансирования и определяет. Потому что непосредственно у ЦБ банки под эту ставку, скорее всего, не берут, потому что это 8,25, на межбанке существенно дешевле. Но именно определяет динамику. То есть при повышении центральным банком ставки рефинансирования и межбанк приблизительно такую же величину увеличит. То есть эта динамика сохранится. В любом случае центральный банк как источник денежных средств, это последний источник денежных средств, когда уже больше нигде деньги взять невозможно. Поэтому, в принципе, банки стараются этим не пользоваться.
На финансовом рынке России параллельно происходят два процесса. С одной стороны, приток в страну нефти долларов, особенно когда цены на нефть высоки, как сегодня, вынуждает Банк России выкупать их на валютном рынке в больших объемах, чтобы сдержать укрепление рубля, а значит, снижение конкурентоспособности российских компаний. Но для выкупа нефти долларов Банк России печатает новые рубли, что, в свою очередь, подстегивает инфляцию, с которой банк борется, повышая ставку рефинансирования. С другой стороны, отток капитала из России намного превышает его приток в страну. Если в целом за прошлый год это превышение составило 35 миллиардов долларов, из которых 21 миллиард только в четвертом квартале, то всего за 4 первых месяца 2011 года, по данным самого Центрального банка, это превышение уже составило 30 миллиардов долларов. Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Достаточно. Это, в общем-то, независимые процессы, потому что динамика цен на нефть определяется мировой конъюнктурой и в том числе ожиданием мировых рынков по поводу дальнейшей динамики цен нефти. И здесь существенную роль играют как инфляционные ожидания в связи с достаточно мягкой денежно-кредитной политикой в развитых экономиках, так и те драматические события в арабских странах, которые мы наблюдали. Это, в общем-то, все факторы, которые по отношению к России носят внешний характер. В том, что касается оттока капитала, это связано с настроениями инвесторов, которые думают о долгосрочных вложениях в российскую экономику. И эти настроения достаточно пессимистичны, потому что инвесторы опасаются ряда факторов, таких как, например, дальнейший рост налоговой нагрузки. Ну и кроме того, старые проблемы, такие как бюрократия, коррупция, тоже не добавляют инвесторам оптимизма. Но тут, как говорится, нет худа без добра, потому что в некотором смысле отток капитала играет на руку Центральному банку, помогая ему сдерживать инфляцию.
В динамике объемов общей денежной массы в стране, которая, собственно, и определяет рост цен, в какой мере отражалась в последние 2-2,5 года динамика ставки рефинансирования Центрального банка? Сколь значимым в целом оказывались изменения этой ставки для объема денежной массы в стране? Алексей Девятов, главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал».
Впечатление такое, что те решения по ставкам, которые принимает Центральный банк, они играют второстепенное значение. И в основном, в том, что касается монетарных факторов инфляции, динамика инфляции определяется именно курсовой политикой, а именно объемом валютных интервенций, которые Центральный банк проводит. И мы видели достаточно большой объем покупок. И если мы посмотрим, скажем, на динамику денежной массы, где-то, наверное, с лета 2009 по вот конец 2010 года, когда Центральный банк активно противостоял укреплению рубля, объем денежной массы увеличился примерно в 1,5 раза на 6 триллионов рублей, что более или менее там соответствует совокупному объему валютных интервенций. Вот это вот кажется наиболее значимым фактором.
Центральный банк России объявил в понедельник, что сохраняет пока на прежнем уровне 8,25% годовых свою базовую процентную ставку по кредитам. С начала 2011 года дважды, в конце февраля и в начале мая, банк эту ставку повышал.
Правительство России продлило на июнь действие повышенной пошлины на экспорт бензина из страны, введенной с начала мая из-за возникновения дефицита нефтепродуктов в некоторых регионах. Сообщается, что ее ставка составит почти $416 за тонну против более чем $408 в мае. Таким образом, пошлина на экспорт бензина в июне останется на уровне 90% от ставки пошлины на экспорт нефти, которая увеличится до $462.10 за тонну. Фактический запрет на вывоз бензина из России, поддержанный другими административными мерами властей в отношении производителей нефтепродуктов, признают эксперты, в целом ликвидировал нехватку топлива на автозаправках. Тем не менее, продление на месяц повышенных экспортных пошлин, как считает президент Российского топливного союза Евгений Аркуша, является хоть и локальным, но верным решением.
Как такая тактическая мера, скорее всего, это правильно, потому что рынок еще не насытился достаточно топливом. Но, конечно, целиком проблему не решит, потому что все равно остается главная причина всех бед. Это попытка административного регулирования цен в условиях предвыборного года. Правительство очень хочет, чтобы розничные цены не росли. И для этого предпринимаются разные такие непопулярные в бизнесе меры, как замораживание, регулирование, контроль над ценами и так далее.
Как и некоторые другие эксперты, Евгений Аркуша уверен в том, что весенний дефицит бензина в России возник по вине властей, которые добивались от производителей топлива снижения цен. В итоге крупные вертикально интегрированные компании, работающие по всей цепочке от добычи нефти до розничной продажи продуктов из нее, выполнили указания правительства, но отказались продавать бензин независимым АЗС. Евгений Аркуша продолжает.
В отличие от оптового, где конкуренции нет, там присутствует нескольких компаний, которые на 95% этот рынок закрывают. Розничный рынок, он достаточно конкурентный. И в условиях конкуренции низкие розничные цены, которые удерживают в первую очередь государственные компании нефтяные, и они могут это делать, потому что они получают в своей головной компании топливо по низким ценам, но продают-то они сторонним по высоким. И независимые АЗС тоже вынуждены в условиях конкуренции держать низкие розничные цены, но покупают-то они дорого. В условиях административного давления, к сожалению, случаются такие перекосы, которые в конце концов трансформируются просто в дефицит предложений на рынке.
Тем временем независимые автозаправочные станции на сегодня занимают в России достаточно большую долю рынка, которая в результате возникновения дисбаланса цен в оптовом и розничном его сегменте и испытала нехватку топлива. Аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков оценивает ее на уровне 40%.
Доля АЗС вертикально интегрированных компаний составляет порядка 60% рынка. Эта доля увеличивается. Компании поглощают независимые АЗС, которые находятся на привлекательных участках рынка. В то же самое время независимые АЗС, которые, в принципе, находятся в неком удалении от потребителя, они либо закрываются, либо банкротятся. Но независимые АЗС не могут оказывать, по сути, никакого значимого влияния на цены, потому что большую часть нефтепродуктов они покупают у ВИНГ.
Введение повышенных пошлин на экспорт бензина, как считают эксперты, в какой-то степени позволило вновь сделать рыночным принцип формирования цен на топливо и сократить его дефицит, прежде всего на независимых автозаправках. Однако, как утверждает президент Российского топливного союза Евгений Аркуша, это произошло только в бизнесе частных нефтяных компаний.
Конечно, ситуация стабилизируется. Более того, многие компании нефтяные, где нет государственного участия, они ведут себя достаточно рыночно. У них высокие оптовые цены, высокие розничные цены, что соответствует экспортной альтернативе. А госкомпании все-таки ведут себя по-другому. У них достаточно низкие розничные цены, низкие оптовые цены для себя, но высокие цены оптовые для независимых трейдеров, что, в общем-то, и создает вот такой дисбаланс ценовой.
Одновременно с административным и таможенно-тарифным регулированием внутреннего топливного рынка, российские власти уже не один год размышляют о возможных структурных реформах в российской нефтепереработке. Сначала они хотели законодательно трансформировать бизнес вертикально интегрированных нефтяных компаний, выделив из него розничную продажу топлива. Однако, по словам аналитика инвестиционной группы «Капитал» Виталия Крюкова, предлагаемое решение было весьма спорным.
Я не вижу смысла отделять АЗС от НПЗ, от добычи, потому что, в принципе, эта форма ведения бизнеса доказала свою эффективность. И думаю, что мы только можем потерять в качестве нефтепродуктов, потому что у нас, по сути, нет независимых НПЗ, откуда бы независимые АЗС могли бы покупать нефтепродукты. Если эти НПЗ останутся в структуре ВИНК, а АЗС будут отделены, то цены будут такими же, но качество может упасть.
Сейчас в российском правительстве уже не исключает создание в стране производств по переработке углеводородного сырья, независимых от нефтедобывающих компаний. Эксперты считают такую идею разумной, но достаточно затратной как по стоимости, так и по времени.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске: Россия возобновляет экспорт зерна. Как это отразится на темпах инфляции? Сбербанк приватизирует уже в нынешнем году. Германия отказывается от ядерной энергетики. С 1 июля в России планируется отменить запрет на экспорт зерна из страны, введенный в середине августа прошлого года на фоне катастрофической засухи во многих регионах, вызванной аномальной жарой. Общий урожай зерновых в России сократился тогда к уровню предыдущего года на треть и едва превысил 60 миллионов тонн, при объемах внутреннего потребления примерно в 70 миллионов тонн. С тех пор запасы зерна в стране существенно возросли и сегодня, по официальным оценкам, составляют примерно 17 миллионов тонн, что уже не сильно отличается от запасов, накопленных к началу прошлого лета. Из Москвы аналитик Института конъюнктуры аграрного рынка Олег Суханов.
Относительно запасов зерна в стране тут можно долго спорить. Судя по всему, Росстат опять покажет у нас к концу сезона очень высокие запасы. Да, наверное, на уровне там 17-18 миллионов, возможно, и больше тонн в целом по стране. Мы таких запасов не видим, то есть мы не столь оптимистичны. Мы считаем, что запас будет на уровне 12-13 миллионов тонн. Но не надо этого бояться, поскольку были годы, когда никакой паники не возникало, при том, что у нас запас находился на уровне 7-8 миллионов тонн. Прогноз урожая умеренно оптимистичный. На данный момент видится нам в размере 84 миллионов тонн. Итого, при прочих равных условиях, мы спокойно можем экспортировать более 12 миллионов тонн. Возможно, 15.
Возобновление экспорта из России произойдет на фоне значительного отрыва мировых цен на пшеницу, как главного товара российского зернового экспорта, от цен внутренних, что делает рост последних фактически неизбежным.
Да, цены мировые, они значительно превышают российские. Но надо понимать, что мы свою пшеницу по мировым ценам, по крайней мере, в ближайшее время торговать, наверное, не сможем. То есть будет достаточно высокий дисконт. Должны будут люди подстраховаться, да, подстраховать риски не поставок, поскольку все помнят прошлый август, когда вот в одночасье все это дело закрыли, и очень многие компании попали, так сказать, на невыполнение контрактов. Плюс ко всему, мировые цены, по всей видимости, тоже просядут. Значительного проседания, несмотря на выход на мировые рынки России, Украины, Казахстана в ближайшей перспективе, мы не ожидаем, но оно будет. Незначительное, но будет. Поэтому вот эта ценовая разница между внутренними ценами и мировым рынком, она сократится. Разница в цене получается порядка 30%. О чем это говорит? Это говорит о том, что, разумеется, после открытия экспорта мы увидим рост внутренних цен. Но говорить о том, что он будет большим, нельзя, поскольку цены эти будут двигаться навстречу друг другу, мировая и наша, и мировая стоять цена не будет, скорее всего, она тоже припадет.
Однако рост внутренних цен на пшеницу уже начался, судя по некоторым сообщениям, причем заметный.
Возможен рост цен уже сейчас, и мы видим, что даже за последнюю неделю цена выросла порядка 20% на юге. Но возможно, что на этом все и закончится, то есть вот она отросла и пока остановится. По центру цена тоже подрастет, но не столь существенно.
В цене хлеба и других мучных изделий в России доля, собственно, зерна составляет не более 20%, и его подорожание отражается на общем росте цен в стране скорее опосредованно, то есть, например, через мясо или молочные продукты. Но сколь заметным оно может оказаться?
Если мы посмотрим динамику цен за последние 2-3 сезона на продукцию продовольственную и на зерно, то мы в ряде случаев даже увидим разнонаправленные тренды. То есть в периоды, когда цена на зерно была высокой, цены на мясо, несмотря ни на что, и на молоко, они наоборот снижались. А в периоды, когда цена на зерно, например, в 2009 году, в начале 2010 была для многих аграриев катастрофически низкой, ниже себестоимости, цены на хлеб у нас продолжали расти. То есть говорить о том, что здесь прямая какая-то зависимость, мы не можем, мы ее просто не видим. Поэтому существенное влияние на инфляцию это вряд ли окажет.
Из Москвы главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Помимо зерна есть масса других факторов, и в условиях, когда доходы ограничены, когда они не растут вот так вот беспредельно, как это было до кризиса, так что в целом в среднем зарплаты или доходы в целом по экономике росли на 30% ежегодно, тогда, конечно, рост издержек, он в большей степени транслировался в совокупный индекс цен. Сейчас же, когда более умеренный в стране рост доходов, когда средняя зарплата растет темпами порядка 10%, примерно такими же темпами 10-11% растут прибыли компаний, то есть рост номинальных индикаторов, он умеренный, и это означает, что система сталкивается с определенными финансовыми ограничениями. Поэтому, когда какие-то цены повышаются, другие начинают, рост их начинает тормозиться или просто замедляется, или даже снижается, что мы тоже, в общем-то, наблюдали даже в предыдущие месяцы.
Видимо, особенно показательны здесь первые недели нынешнего года.
Инфляция наша январская 2,4%. Из чего она сложилась? Она не сложилась из-за роста цен на бензин, там, на то же самое зерно. Просто в декабре было вброшено слишком много денег в систему. И вот если мы посмотрим, какие продукты дорожали в первые 12 дней января, это была в первую очередь картошка, самая популярная зимняя овощ, капуста, которые подорожали процентов на 14-15 за первые 12 дней. Что произошло в конце месяца января? Рост цен на эти две группы товаров замедлился до 0,8% в неделю, в то время как на другие продукты питания, то же самое куриное мясо, яйца, просто произошло снижение цен. И вот мы наблюдаем такие изменения в структуре цен, когда есть, еще раз подчеркиваю, ограничения со стороны спроса.
С 1 июля Россия отменяет запрет на экспорт зерна, введенный в августе прошлого года.
Центральный банк России рассчитывает в сентябре завершить продажу частным инвесторам, принадлежащих ему примерно 7,6% акций Сбербанка, сообщил первый заместитель председателя Банка России Алексей Улюкаев. В результате этой сделки, возможный объем которой пока не разглашается, доля государства в уставном капитале крупнейшей стране кредитной организации сократится до контрольного пакета 50% плюс одна акция. Представители Сбербанка, в свою очередь, настроены не так решительно. По словам заместителя председателя правления Антона Крамзина, сентябрь – это ориентир по готовности, но для совершения самой сделки будет выбираться оптимальный момент. Надо ли российским властям спешить с продажей пакета акций Сбербанка? Главный экономист управляющей компании «Финам-менеджмент» Александр Осин в этом не уверен.
В нашей оценке 40% роста он может показать по итогам этого года. Исходя из того, что рынок консолидируется, Сбербанковская доля увеличивается, процентная маржа достаточно стабильна, инфляция ускоряется. То есть по итогам этого года еще можно подождать и продать его дороже.
По оценкам экспертов, на сегодняшний день предлагаемый к приватизации пакет акций Сбербанка стоит около 6 миллиардов долларов. Однако к моменту продажи его цена, безусловно, будет иной. Можно ли сейчас прогнозировать, сколько выручит государство от этой сделки? Александр Осин продолжает.
Та политика, которая проводится мировыми регуляторами, в результате которой, допустим, денежная база США выросла там в 2,6 раза, еще вырастет миллиардов на 200-300 за ближайшие месяцы. Она, вообще говоря, может привести к просто кардинальной переоценке, скажем так, стоимости всех активов.
Но насколько бы не пополнился российский бюджет от продажи пакета акций Сбербанка, уже сейчас понятно, что доля этих средств в общих прогнозируемых доходах страны от приватизации государственного имущества окажется весьма весомой. Минувшим летом глава Министерства финансов Алексей Кудрин заявил, что в течение 5 лет их объем составит около 50 миллиардов долларов, причем в списке частично приватизируемых предприятий помимо Сбербанка тогда фигурировали и такие компании, как Роснефть, Русгидро, Совкомфлот и Россельхозбанк. Говорит директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
По моему оценка чисто теоретическая. Взяли эти компании, посмотрели, сколько стоят пакеты акций, которые, предполагается, будут проданы. И, соответственно, вот составили годовые такие планы по несколько сотен миллиардов рублей, надеюсь, получить ежегодно. Это чисто такой инерционный подход в том смысле, что все расчеты строятся из текущих котировок, скажем так. И не учитывается, что вообще-то за 5 лет может многое измениться. Да какое там за 5 лет? В течение ближайших месяцев ситуация может достаточно существенно поменяться, и это будет совершенно, допустим, не та стоимость акций, на которую рассчитывают.
Впрочем, во всех названных компаниях, в том числе и в Сбербанке, правительство страны не намерено снижать долю государства ниже контрольного пакета. Александр Осин из Финаменеджмента считает такую политику вполне разумной.
На мой взгляд, политика приватизации, она пока не проявила себя, так сказать, достаточной эффективности в плане привлечения частных инвесторов иностранных. Поэтому, на мой взгляд, концентрация в государственном управлении финансовых потоков и сырьевых потоков для российской экономики более эффективна.
Несколько иная точка зрения у директора департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева. Он считает, что государство вполне могло бы уступить контроль в некоторых компаниях частному бизнесу, но только в том случае, если продажа этих активов будет прозрачной и понятной обществу.
Конечно, в целом в ряде компаний мы можем пойти и дальше. Но также я убежден в том, что мы не должны ставить во главу угла продать максимально возможный пакет, невзирая на то, каким путем это будет сделано. То есть приватизация не должна быть ради приватизации. Большая беда нашей приватизации, тех двух этапов, которые мы прошли, мы подходили к ним, неважно каким путем, главное, чтобы собственность стала частной. Вот, на мой взгляд, один из важнейших выводов, которые мы должны были сделать. Это важно, каким путем.
С тем, что государство не должно заниматься приватизацией исключительно ради привлечения средств в бюджет, согласен и главный экономист управляющей компании «Финаменеджмент» Александр Осин.
Есть государственная политика, которая основана на том, что диверсификация экономики, ее развитие, оно будет базироваться на частных инвестициях. Приватизация российских монополий, частичная, да, она, в принципе, на мой взгляд, на данном этапе, она должна привлекать как бы параллельно инвестиции в экономику в широком спектре отраслей. То есть продается пакет Сбербанка, но параллельно в рамках, так сказать, приобретения этого пакета проводятся инвестиционные проекты в других отраслях. Вот на этом, я думаю, делается ставка. А не просто на то, что продажа там для того, чтобы, скажем, пополнить бюджет.
Не исключено, что возможная продажа пакета акций Сбербанка станет единственной крупной сделкой по приватизации государственного имущества в текущем году. О планах срочно продать часть своих активов в других крупных компаниях правительство пока не заявляло.
Правительство Германии объявило в понедельник о планах полного отказа от ядерной энергетики, которая сегодня обеспечивает почти четверть всей электроэнергии в стране. На 12 атомных электростанциях в Германии насчитывается 17 реакторов. Один из них, судя по сообщениям, был остановлен несколько лет назад. Еще 7, наиболее старых, были временно приостановлены сразу после аварии на японской АЭС Фукусима, вызванной катастрофическим землетрясением 11 марта этого года. И теперь решено их уже не задействовать. Оставшиеся 9 реакторов планируется вывести из эксплуатации к 2022 году. Еще в конце прошлого года тоже правительство Германии решило продлить работу некоторых атомных реакторов в стране и после 2030 года на 10 с лишним лет по сравнению с ранее запланированными сроками, отмечает американская газета Wall Street Journal. И поэтому нынешнее решение фактически является возвратом к тому, что было принято в Германии еще в 2002 году, то есть к поэтапному отказу от атомных станций. Сегодня 42% всей электроэнергии в Германии производят угольные электростанции, 23% – атомные, 13% – газовые. При этом 17% электроэнергии уже производятся на альтернативных источниках энергии, и по только что объявленным планам их доля к середине столетия должна возрасти до 80%. В ядерной энергетике мира, охватывающей примерно 30 стран, насчитывается сегодня около 400 работающих реакторов, четверть из которых в США. На этих реакторах производится примерно 15% всей электроэнергии, потребляемой в мире. По данным Международного энергетического агентства, еще 64 реактора в мире уже строятся, из которых почти 30 в Китае и более 150 запланированы. После аварии на АЭС в Японии эти планы в одних странах пересматриваются, в других – нет, как во Франции или Великобритании. Южная Корея организует полную инспекцию своих атомных станций, но пока не отказывается от планов удвоения количества реакторов в стране к 2030 году. Европейский Союз с 1 июня начинает стресс-тесты всех 143 работающих в регионе реакторов. Италия отказывается от планов возобновления строительства атомных станций. В Швейцарии обсуждается, остановить ли полностью к 2034 году 5 своих реакторов, которые производят сегодня почти 40% электроэнергии в стране. Китай временно приостановил выдачу новых разрешений на строительство АЭС, но пока не отказался от планов, предполагающих, что уже к 2020 году 5% всей электроэнергии в стране будет производиться именно на атомных станциях. В Соединенных Штатах, отмечает британская газета Financial Times, в дополнение к имеющимся 104 реакторам могут появиться, скорее всего, лишь 4 новых. Такие скромные по сравнению с другими странами планы объясняются не столько соображениями безопасности. Просто дешевый природный газ делает ядерную энергетику значительно менее привлекательной, заключает Financial Times. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго!